Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Я приветствую наших гостей в Москве, эксперта фонда Карнеги, редактора журнала «Про и контра» Машу Липман, и в Германии Александра Гарина, профессора Европейского центра по изучению проблем безопасности имени Джорджа Маршалла. Тему нашего сегодняшнего разговора я сформулировал так: что нового мы узнали о происходящем в России из публикации на сайте WikiLeaks. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Если вы хотите задать вопрос или высказать свое мнение, звоните 8-800-200-2212, номер для всех регионов России. У меня какое-то очень путанное ощущение от всей этой истории. С одной стороны, вообще не очень приятно читать украденные документы, с другой – большое разочарование. Оказывается, что дипломаты знают примерно то же, что и мы, журналисты, получают информацию от тех же экспертов и питаются теми же слухами. И все же есть жемчужные зерна в этой куче, ну, например, остроумная депеша о фобиях Муаммара Каддафи и его привязанности к украинской медсестре, или, например, сообщение о том, как солидный чиновник Евросоюза Крис Паттон после переговоров с Путиным заметил, ну, все как бы в порядке, но у этого человека глаза убийцы. Маша, добрый вечер. Ваши впечатления? Вы какие-нибудь жемчужины нашли?
Вы знаете, пожалуй, ничего такого, чего мы бы буквально вот прямо не знали, но есть, конечно, интересные или забавные вещи. Из, пожалуй, забавных – это описание свадьбы на Северном Кавказе, свадьбы довольно высокого государственного чиновника, свадьбы в высшей степени не модернизированной, а очень традиционной, которая в красках описана в одном из донесений, и там фигурируют, среди прочего, разбрасываемые 100-долларовые бумажки, которые подхватывают счастливые дети, которые на этой свадьбе присутствуют. Из вещей более серьезных, опять-таки, едва ли можно это считать новым, это, собственно, представление о том, какую именно информацию из Грузии получал Госдепартамент американской администрации в тот момент, когда начиналась эта грузинская война в августе 2008 года. В статье в «Нью-Йорк Таймс», где подробно рассказывается на материале WikiLeaks, что за сведения поступали в этот момент из Грузии, явно видно, что сведения были в высшей степени одностороннего характера, и что американские чиновники, либо заблуждаясь добросовестно, либо действительно желая выдать желаемое за действительное, показывали нападение России на Грузию, тогда как на самом деле имело место обратное.
Ну вот одна история для меня, безусловно, стала новостью. Это история о том, как Россия оказывала давление на другие государства с тем, чтобы они не признавали Голодомор геноцидом украинцев. Причем якобы Ильхам Алиев, говорю якобы, потому что сам Алиев это отрицает, получил письмо от Дмитрия Медведева, в котором говорилось, что если Азербайджан поддержит Украину в этом вопросе, то ему придется забыть о Нагорном Карабахе. Вот это примечательно, если это правда, что Москва настолько была обеспокоена этим вопросом, что пошла на такой шантаж. Профессор Гарин, добрый вечер. Нашли ли вы в документах WikiLeaks детали, которые, скажем так, обогатили ваши представления о российской политике?
Добрый вечер. Я думаю, что этот массив материалов, который обрабатывают там около 120 журналистов из 5 ведущих мировых газет, может стать, конечно, для будущего историка именно сырым материалом, потому что весь вопрос, как поставить для хорошего суждения, аналитического суждения эти материалы в контекст. Так что здесь нужно быть очень осторожным, не спешить. Что на меня произвело впечатление, это панорамная картина американской дипломатии. То есть рутина, как говорят сами бывшие дипломаты, все эти депеши далеко не всегда читаются, люди работают день и ночь, у них нет просто даже времени для этого. Так что когда какая-нибудь удачно написанная телеграмма действительно становится чем-то, это скорее исключение, то есть попадает поле зрения высших чиновников, так сказать, руководителей. Ну, что видно, что люди умеют писать, что люди умеют хорошо формулировать в целом. Лапшу на уши особенно не повесишь. То есть то, что посторонний человек видит, глядя на Россию, более или менее оно же и отражается в суждениях дипломатов. Ну и, наконец, если посмотреть так по всему миру, то удивительно, конечно, что эта американская стихия дает достаточно просторы даже для критических суждений дипломатов, скажем, в Пакистане, об общих тенденциях, об общем направлении американской политики, что довольно интересно, потому что, собственно, что такое дипломат? Дипломат проводит точку зрения своего правительства, а вот, оказывается, смотрите, поощряется не только культура, но поощряется и независимость суждения. Так что в основном только это. Из фактических сведений, пожалуй, я бы ничего не мог назвать.
Главным сюжетом обсуждения в теме WikiLeaks России стали отношения в правящем тандеме. Американский посол в Москве убежден, или точнее московские собеседники, на которых он ссылается, эксперты, политики убеждены, что Медведев – это марионетка Путина, Робин при Бэтмене, водитель без руля, ручка в чужом кармане и так далее. И Путин единолично решит, кто будет президентом в 2012 году. Конечно, эти публикации поставили и Медведева, и Путина в двусмысленную позицию. Одно дело московские анекдоты, другое дело, когда их печатает «Нью-Йорк Таймс» и обсуждает весь мир. И Путин, отвечая на вопрос Ларри Кинга, и Медведев вчера отреагировали на публикации WikiLeaks. Маша, что примечательного в их реакции?
Вы знаете, мне более примечательной показалась реакция президента Медведева, потому что в его высказываниях, сделанных после встречи с итальянскими коллегами, некоторым образом сделаны два противоположных утверждения. С одной стороны, он говорит о том, что утечки показывают всю меру цинизма тех оценок и тех суждений, которые превалируют во внешней политике различных государств, и, конечно, уточнил в данном случае, я имею в виду Соединенные Штаты, сказал Медведев. А с другой стороны, он сказал, не дай бог, если бы в СМИ просочились некоторые оценки, которые дает российский МИД и российские спецслужбы нашим американским партнерам, они бы тоже получили массу удовольствия. То есть едва ли он, значит, поражен цинизмом того, что он прочитал, потому что российские спецслужбы, российские дипломаты не сильно от этого отличаются. И действительно немножко странно, что уж его так прям поразило, если мы вспомним, в каких выражениях отзывался наш собственный министр иностранных дел о Саакашвили, что именно собирался сделать Путин Саакашвили, о чем, не смущаясь, говорил своим коллегам, даже уж не рискуя повторить, за что он там хотел его повесить. Так что я думаю, что вот эта вот поза человека глубоко шокированного, глубоко потрясенного цинизмом, она не слишком убедительна. Другое дело, что, наверное, необходимо было что-то в этом роде сказать и свое возмущение выразить. Что касается Путина в интервью Ларри Кингу, то он говорил такие слова, как наглость, нахрап, беспардонность, и при этом тоже сделал немножко странное заявление, что то, что WikiLeaks просочилось, нацелено на то, чтобы оскорбить одного из нас. И вот это мне показалось немножко странно. Ну, или уж их обоих, или им обоим не оскорбительно. А оскорбить одного из нас, в общем, не знаю, имел ли в виду это Путин, звучит таким образом, что он-то, пожалуй, не оскорблен, потому что он в тандеме главный, а оскорблен должен быть Медведев.
Александр Борисович, что вы для себя отметили в реакции российских политиков на публикации WikiLeaks?
Ну, с одной стороны, в реакции всех мировых политиков видно, что инстинкты, на мой взгляд, правильные. То есть идея, конечно, политическая в том, что не эмоции должны толкать политиков, хотя они играют огромную роль, а должны быть интересы. И более или менее, я думаю, все спасли свое лицо тем, что традиционно сказали, что не будем обсуждать чьи-то наветы, чьи-то высказывания, не будем придавать им значения. Так что основной смысл именно такой. И Клинтон, сама Хиллари, сказала, что вы бы послушали, что обо мне говорят, ну и так далее. То есть сгладили все это. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, в интервью Путина Ларри Кингу, ну, Путин был, как всегда, так сказать, с двух сторон знаком. То есть, с одной стороны, это бывшая советская такая зажатость перед лицом врага, так сказать, правильные круглые фразы, вот, не выдать, упаси Боже, чего-нибудь такое. И, соответственно, и словарь, что вот наш народ выбрал нас двоих, да, вот, нашу пару, и сделал что-то свое. А вы там, вот, американцы, выбираете что-то свое. Это с одной стороны. Поэтому вот это вот так сказать, типичная советская оговорка, что такие уж мы вот своеобразные, берите нас, какие мы есть, на мой взгляд. А второе, действительно, Путин в интервью одновременно высказал, по-видимому, вещи, отчасти в которых он убежден, и даже целиком, насчет важности присутствия западных войск в Афганистане, потому что это в российских интересах. То есть вот этот вот искреннее непонимание, я думаю, оно сравнительно искреннее непонимание, что такое демократический процесс. Да, это проскальзывает у Путина и в том, что он заговор притащил за уши, что, может быть, заговор стоит там за Викиликом. А с другой стороны, значит, он высказал свое фи по поводу американской демократии, что, видите, вы пару раз выбирали выборщиками тех, кто оставался в меньшинстве, что, конечно, показывает, что он не понимает процесса. Да? Это же была великолепная вещь, когда Верховный суд, суд независимый, несмотря на то, что он распался по партийному принципу, тем не менее он постановил, кто выиграл, и кандидаты после всего этого трудного процесса, где присутствовали наблюдатели и так далее, подсчета голосов, согласились с процессом. Вот, вот эта вот чистота процесса, он ее искренне просто не видит. Он воспринимает демократию с точки зрения популизма, сам верит, конечно, в вертикаль, о чем он говорит, и ехидничает по поводу, значит, американского Запада, который не держит под контролем свою информацию. То есть все вот эти вот вещи, относящиеся к прозрачности, к сдержкам, противовесам, ему просто чужды, это очевидно.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – редактор журнала «Про и контра», эксперт фонда «Карнеги» Маша Липман в Москве и профессор Европейского центра по изучению проблем безопасности имени Джорджа Маршалла Александр Гарин. Мы говорим о публикациях на сайте WikiLeaks. Наш телефон 8-800-200-2212. Звонит нам наш постоянный слушатель Федор из Петербурга. Федор, что вы скажете? Добрый вечер.
Да, здравствуйте, уважаемые Дмитрий и ваши гости. Ну, знаете, мне кажется, опять на нас наплывает океан лукавства, колоссального лукавства. Дело в том, что, посмотрите, да, во-первых, ничего оскорбительного в адрес Путина сказано не было. Я думаю, любому мужчине будет приятно ощутить себя и суперменом, и самцом, и кем угодно, потому что, в общем-то, оскорбительного ничего нет. Вот если бы его назвали канцлером по Путиным, а Дмитрия Анатольевича Вейдером, как замечательно это американского, вот это, может быть, еще как-то тянуло на оскорблений. Здесь оскорбительного нет ничего. Более того, информация, вот я хочу обратить внимание ваше, то, что я увидел, очень дозированная. В адрес американцев жуткие какие-то преступления вынимаются по Афганистану, а что касается в адрес нынешнего кремлевского режима, да, в общем-то, ничего. И оказывается, что и агрессия против Грузии была, в общем-то, правильная. Ну, грузины сами виноваты. Вот напали на спящий город. И эта ложь постоянно ввинчивается. Более того, на основании этого уже был доклад абсолютно тенденциозный, Тельевини был сделан, который оправдывает нападение на Грузию. Ничего не сказано о том, что 15 лет фактически Абхазия и Осетия была аннексирована, политика кремлевская шла. Что касается выступления Владимира Путина, его интервью Ларри Кингу, вы обратите внимание, оно что же абсолютно лукавое. Вот уходит человек и делает интервью с национальным лидером, в котором ни один вопрос серьезный, ни один неудобный и критический вопрос фактически задан не был. Поэтому я все-таки считаю, что это очень хорошая кремлевская, так сказать, операция, которая призвана сделать так, чтобы, в общем-то, сделать шансы Путина на избрание очень значительными. А у меня вопрос будет ко всем сегодняшним гостям студии вашей. Скажите, пожалуйста, все-таки каково влияние наших властных кругов, но я не буду говорить спецслужб, на западное журналистское сообщество, на часть правительства истеблишмента, особенно в Европе. Как вы оцениваете это влияние, в том числе, которое оказалось в подготовке доклада комиссии Тельявини, на мой взгляд, безобразного и одиозного?
Ну, понятно ваш вопрос. Спасибо, Федор, за вашу реплику. Маша, поскольку вы уже начали разговор об этом грузинском сюжете, каково влияние российских спецслужб и вообще российского лобби? Ну, в документах WikiLeaks ведь как раз об этом и говорится, в частности, о влиянии Путина на Берлускони, который стал проводником его интересов в Европе. Вот это интересный сюжет.
Ну, я думаю, что если есть влияние Путина в Берлускони, то есть еще целый ряд других лидеров. Я думаю, представление о том, что всем в мире рулит Россия и ее истеблишмент, это уж такая теория заговора, которую редко услышишь. Надо сказать, что если говорить уже о теории заговора, то как раз в интервью Ларри Кинга Путин не вполне солидаризуется с тем, что за утечками WikiLeaks кто-то специальный стоит. Он говорит, что некоторые эксперты считают, что WikiLeaks кто-то специально надувает, такое слово он сказал. И дальше он от этого отстраняется, он говорит, что если это так или если это не так, то есть он сам не утверждает, что он так думает. Я бы сказала, что вообще нужно быть аккуратнее с теориями заговоров, их так легко придумать на совершенно пустом месте иной раз. Я бы процитировала здесь слова, сказанные по поводу WikiLeaks Стивеном Хедли, который был советником по национальной безопасности в одной из недавних американских администраций. Он сказал, что когда вот такого рода вещи происходят, как какие-то утечки неприятные для администрации, то всегда есть выбор, списать ли это на некомпетентность или считать, что есть какой-то заговор. Что он лично рекомендует списывать на некомпетентность, и что в 90% случаев он оказывается прав. Что же касается грузинской войны, то мне кажется, что и в самом начале, и тем более уж на сегодняшний день прошло с тех пор 2 года, имеются совершенно неоспоримые свидетельства того, что войну начала именно Грузия. Об этом писал «Нью-Йорк Таймс» не только сейчас по материалам WikiLeaks, но и несколько месяцев, даже уже, наверное, год тому назад. Мне кажется, что реально в этом не приходится сомневаться. И военные эксперты российские, кстати говоря, весьма критически настроенные в адрес российской администрации, именно тогда на основании своих, своей компетенции военной, военно-технической, говорили о том, что, конечно же, это нападение было с грузинской стороны сначала.
Александр Борисович, что вы добавите? Вы за некомпетентность или заговор?
Нет, конечно. Заговор я именно упомянул, что в устах Путина он прозвучал как просто эхо советской риторики, к которой мы в свое время когда-то привыкли, да, что надо на всяком случае намекнуть на то, что, может быть, какие-то силы за этим стоят. Но я думаю, что здесь, абсолютно все прозрачно и чисто, так сказать. Скачал солдатик, да, слушая эту Леди Гага, вот это удивительный технологический сюрприз времени, да, скачал все секретные документы, секретные, не сверхсекретные, но такие, чтобы люди читали друг друга, потому что раньше они были слишком разделены по департаментам, и вот это после 11 сентября было решено открыть доступ всем, чтобы, если хочешь, ты мог бы найти наилучшую квалифицированную информацию. Так что заговора здесь, конечно, абсолютно нет. Теперь, что касается европейского доклада, я должен не согласиться. Этот доклад я читал, он, по-моему, великолепно сбалансирован. Берется широчайший фон исторический, то есть со всех сторон, и когда мы говорим о приписывании вины, кто виноват, то и там это тоже в самом докладе, это, конечно, очень дифференцировано, то есть была эскалация с одной стороны, с другой стороны, и, собственно, так как оно и было, более или менее так это и отмечено, то есть напротив. При всем моем предубеждении в ту или в другую сторону, когда я начал читать этот доклад, тем не менее, я должен был постулировать, так сказать, то есть должен был постфактум согласиться одновременно с тем, что это очень чисто сделанный анализ. Это анализ тоже юридический, потому что здесь ставятся международные нормы за определенные критерии, и критерии эти прописаны в докладе, и по отношению к критериям сделаны выводы. Когда это звучит как одна-две фразы в заключении, в газетах, то, конечно, кто виноват, и все. Там ни о критериях речи идет, речь не идет ни о чем другом, и поэтому, так сказать, в этом смысле получается картина неоднозначная. Что касается влияния силовых структур на международную прессу, то это было бы за заговором с другой стороны. На самом деле этот, на мой взгляд, WikiLeaks, это скорее роман западного общества с самим собой. То есть лидер этот Ассанж, он по убеждениям, очевидно, анархист. Анархист не с точки зрения, что вообще не надо власти, а что ее можно организовать альтернативно снизу через интернет. А поэтому надо ударить, значит, по военным структурам, по государственным структурам, все сделать абсолютно прозрачным. И на Западе именно так и обсуждается, что где эта прозрачность заканчивается. Тоже неоднозначно. Прозрачность должна быть. Вот. Так что здесь абсолютно нет никакого влияния российских каких-либо силовых структур. То, что под прицел попало именно американская дипломатия, ну вот солдатик скачал всю американскую дипломатию на один диск.
Ну, может быть, когда-нибудь скачает и российскую, ведь обещал Путин, что там будет гораздо больше сюрпризов. Но у нас за скобками нашего разговора осталась судьба самого этого сайта, и профессор Гарин уже упомянул о том, что о взглядах Джулиана Ассанжа, но сейчас вот его разыскивает Интерпол. Маша, как вся эта история завершится для Wikileaks, для его основателей? Какой у вас прогноз?
Ну, Интерпол-то его разыскивает совсем не за утечки, а за якобы совершенным изнасилованием. Это еще большой вопрос. Во-первых, будет ли он выдан шведскому правительству. Во-вторых, что там на самом деле против него есть. А существенно то, что внутри Соединенных Штатов на сегодняшний день не то, что невозможно найти и предъявить обвинение Ассанжу, а то, что непонятно, какие, собственно, обвинения ему предъявить можно. Дело в том, что первая поправка американской конституции, которая гарантирует свободу слова, это настолько сильный юридический документ, который перебивает все. И в общем, исследования юристов и те, которые попали в прессу, и наверняка над этим очень серьезно работали и юристы, в частности, Белого дома и Госдепартамента, но на сегодняшний день не обнаружено той статьи, которую бы он нарушил и по которой ему можно было бы предъявить обвинение. Я бы вот еще такую сказала вещь. Действительно, это новая реальность сегодня, новая информационная реальность. Я позволю себе напомнить, каким образом передавали сведения, скажем, американским, российским, извините, советским послом в Вашингтоне своему правительству в Москве. Шифровальщик шифровал, потом вызывали курьера из Western Union, он был на велосипеде, он забирал эту самую телеграмму, состоящую из рядов цифр, он на велосипеде вез ее в свое отделение и отправлял ее по телеграфу. Как мы знаем, горячая линия, прямая линия между лидерами Советского Союза и Соединенных Штатов была установлена в процессе Карибского кризиса. Если подумать, какой фантастический прогресс информационный, передачи информации достигнут за эти годы, за эти примерно 50 лет, что каждый из нас может любое количество информации практически за незначимое время передать в любую точку земного шара, то за это надо платить. У этого есть свои издержки. И в частности, издержками является то, что вот солдатик сумел чего-то такое там действительно слить, чего-то украсть. Правда, солдатик, между прочим, как раз сидит, да, и солдатику будут предъявлены обвинения. Может быть, не один даже был солдатик. Но я думаю, что есть большой резон для того, чтобы Госдепартамент и американская администрация пересмотрела свои стандарты безопасности и каким-то образом в будущем обезопасила себя против подобных утечек.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели» Радио Свобода, эксперта фонда Карнеги, редактора журнала «Про и контра» Машу Липман и Александра Гарина, профессора Европейского центра по изучению проблем безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. Сразу после сводки новостей мы узнаем, что говорят социологи об отношениях в российском властном тандеме.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. У лайнера, совершившего сегодня аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово, во время полета отказали не только двигатели, но также генераторы и навигационное оборудование. Об этом сообщили представители Росавиации, отметив, что выводы пока предварительные. В результате жесткой посадки Ту-154, принадлежащего компании авиалинии Дагестана, 2 человека погибли, десятки были госпитализированы. В центре Иркутска сегодня прошел митинг в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции, организованной местным отделением движения «Солидарность», участвовали около 100 человек. В грузинском порту Поти задержан танкер «Казань-Сити» под российским флагом. Как сообщила служба береговой охраны, по небрежности экипажа в море было слито большое количество нефтепродуктов. В Южной Осетии пропал российский военный. Младший сержант Алексей Чупурной исчез из расположения мотострелкового подразделения военной базы в Цхинвале. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в штабе 58. 8-й армии. Строительство гостиницы в Малом Казихинском переулке в Москве, против которого выступают жители района Патриарших прудов и общественные активисты, будет приостановлено. Об этом в интервью «Радио Свобода» сказала координатор общественной коалиции в защиту Москвы Елена Ткач. В столице Ирака Багдаде сегодня при взрывах погибли 17 человек, свыше 100 ранены. Среди жертв и пострадавших несколько шиитских паломников из Ирана. В окрестностях израильского города Хайфа третьи сутки пытаются справиться с лесным пожаром на склонах горы Кармель. По данным местных властей, жертвами пожара стали свыше 40 человек. Власти Боснии и Герцеговины обратились к военным и полицейским с просьбой оказать содействие эвакуации жителей северо-восточных районов страны, пострадавших от наводнения.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. История про Бэтмена и Робина глазами социологов. Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение россиян к тандему Путин-Медведев, рассказывает Вероника Баде.
По мнению подавляющего большинства, то есть 84% опрошенных, Владимир Путин, уже не являясь президентом, продолжает оказывать значительное влияние на политическую жизнь страны. Еще 11% говорят о некотором не столь существенном его влиянии, но об отсутствии такового заявляют только 2% россиян. Причем в течение последних лет такое соотношение мнений остается стабильным. Что все это значит? Слово директору Левада-центра Льву Гудкову.
Отношение к тандему, к первым лицам, оно сохраняется вполне положительно. Здесь особых изменений никаких нет. Но несмотря на общую оценку их деятельности, все-таки большинство считает, что Медведев играет вторую роли и продолжает политику, намеченную Путиным. Путин задает тон в такого рода коллективных мнениях, а Медведев скорее выполняет то, что намечено Путиным.
Получается, что у людей есть определенное мнение по поводу того, кто управляет Россией в конечном счете. А какие чувства вызывает у них эта ситуация? Можно сделать такой вывод по данным вашего центра?
Ну, можно, конечно. Тут довольно сложная ситуация. На первый взгляд мы получаем, конечно, очень высокие цифры одобрения и поддержки их деятельности. Но и более внимательный анализ показывает, что за этим стоит очень высокая степень такого равнодушия и отчуждения от политики. В целом, можно сказать, что сильные выражения поддержки и одобрения высказывается от нескольких процентов до 20%, от 4 до 20%, в зависимости от формулировки. А остальные говорят, что они относятся в целом позитивно, но поскольку не с чем сравнивать, и ситуация безальтернативная. В основном, такое вот индифферентно-положительное отношение при отсутствии негативных оценок и сопротивления.
Насколько я понимаю, душа – это вообще основной фон, на котором воспринимается все происходящее в стране, ну, за исключением, может быть, каких-то крупных терактов.
Совершенно точно. Это вот искусственное, образованное, наученное равнодушие. Нельзя сказать, что россиян не интересует то, что происходит в стране. Но они не могут повлиять на вот происходящее, на принимаемые решения. И отсюда возникает вот это состояние безучастности, отчуждения от политики, незаинтересованности и, ну, как бы, некоторой театральности происходящего. Они смотрят на действия тандема со стороны и оценивают как таких первых актеров на сцене. Никакого сильного включения в то, что происходит, то, что стоит за действиями и премьера, и президента, нет. Поэтому это вот то, что Юрий Александрович Левада называл зрительским отношением к политике.
А каковы основные претензии граждан к деятельности президента и премьера?
На первом месте это экономические причины. То, что правительство не может справиться с ростом цен, падением доходов населения. И претензии касаются еще также слабости социальной политики. Хотя она декларируется, но, в общем, реализована она в полной мере быть не может, так считают россияне. Поэтому, скорее, здесь недовольство социальной защитой населения, качеством социального обеспечения. Неудовлетворенность остается остается достаточно высокой.
Это претензии к правительству, а к президенту?
Примерно те же самые. Президент в данном случае слабо отделяется от правительства. И вообще основная масса россиян не очень понимает, в чем различие функций между премьером и президентом.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. Подавляющее большинство россиян, более 70%, по данным социологов, уверены, что в ближайшее время два первых лица российского государства будут действовать согласованно и разногласий между ними не возникнет. О возможности конфликтов между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым говорят лишь 15% опрошенных.
На этой неделе в Москве было много литературных событий. Главное – это открытие ярмарки «Нонфикшн». Каждый год в декабре свою продукцию представляют издатели интеллектуальной литературы, говорит директор издательства «Время» Алла Гладкова.
Здесь наша публика, здесь наш формат какой-то такой более человеческий. Здесь нет каких-то безумных дворцов, среди которых теряются мелкие и средние издатели вроде нас. Вот. Здесь все как-то представляются на уровне взгляда. Поэтому для нас эта выставка вот какая-то вот родная, душевная здесь наша атмосфера.
Ирина Прохорова, глава издательства НЛО, о сложностях, с которыми сталкиваются издатели, представляющие свои книги на нонфикшн.
Видите, даже и умная литература, пусть это небольшие тиражи, но она имеет право на существование, и у нее есть читатель. Разговор о коммерческом и некоммерческом бессмысленном, когда в стране нет системы распространения. Наши книжки, которые мы сейчас издаем первоначальным тиражом 1500-2000, а можно было бы сдать бы 20 тысяч, если бы нормально функционировал СМСП. В городах других, в селах, нету книг вообще, особенно нашего профиля. Есть только коммерческая литература. Коммерческий рынок имеет достаточно ресурсов, чтобы пробивать себя, делать собственные сети по всей стране. А вот интеллектуальная литература требует определенного вида поддержки, инвестиций. Вот, увы, пока мы этого не имеем, поэтому это скорее дело жизни, это скорее миссия, нежели коммерция в таком прямом смысле слова.
В пятницу на ярмарке были объявлены лауреаты премии имени Андрея Белого, старейшей независимой литературной премии в России. Глеба Морева, члена комитета премии, я попросил начать рассказ о лауреатах с номинации «Поэзия», поскольку решил, что прежде чем выбрать победителя, Сергея Стратановского, члены жюри немало спорили. Много значительных поэтических книг попало в шорт-лист в этом году.
Безусловно, споры были, но как раз номинации «Поэзии» их было меньше. Вообще, для премии она как бы, может быть, равнее прочих, что называется. Это объясняется ситуацией на литературном поле, потому что, на мой взгляд, в России не существует, помимо премии Андрея Белого, вменяемых премий в области поэзии, актуальной современной поэзии. Поэтому тут фактически Андрей Белый приходится отыгрываться за всех. И, на мой взгляд, самые безошибочные награждения в истории премии именно связаны все эти годы с номинацией «Поэзия». В этом году была достаточно сложная ситуация, потому что было номинировано действительно несколько прекрасных книг, но выбор Сергея Стратановского, честно говоря, можно было предугадать, потому что иррационально необъяснимо то обстоятельство, что он не получил эту премию 20 лет назад. Лучшие вещи Стратановского, уже вошедшие в Золотой фонд русской поэзии, на мой взгляд, написаны именно в 70-е, 80-е годы. И тут мы воспользовались поводом, потому что издательство «Пушкинский фонд» выпустило книгу его избранных библейских стихотворений, куда вошли как раз классические тексты 70-х, 80-х. И это было прекрасным поводом для нас восполнить вот тот долг, который премия Андрея Белого перед ним имела.
И еще одна номинация – это литературные проекты. Важная номинация.
Да, литературные проекты – номинация важная и новая. Она наследует специальные номинации отцов-основателей премии, которая называлась «За заслуги перед литературой». В какой-то момент отцам-основателям показалось, что кандидатов в премии «За заслуги» стало не столь много. Вот выбор был труден, и появилась номинация «Литературные проекты». В этом году голоса Бориса Сталина и Бориса Ивановича Иванова, отцов-основателей, разделились. Борис Иванов отдал свой голос Сергею Кудрявцеву, основателю и владельцу издательства «Гилии» замечательного, а Бориса Сталина приветствовал премии Евгения Кольчужкина, издателя двухтомника Сергея Петрова, такого ленинградского поэта советского времени, полуофициального, который представляет ему тоже важным. Вот такой вот двойной выбор.
Вы уже произнесли слово «вменяемость», и Анна Наринская в «Коммерсанте» написала о том, что премия Андрея Белого демонстрирует вменяемость на сегодняшнем литературном фоне. И, наверное, с этим все согласятся, потому что уровень невменяемости в последнее время опасно, кажется, вырос.
Безусловно, да. Слово «вменяемость» в какой-то момент чуть ли не я, как считает Сергей Иванович Чуприн в своем словаре современной русской литературы, чуть ли не я ввел в литературно-классический обиход. Ну что ж, я как бы не буду от этого отказываться, хотя, может, это и не так. Но действительно, этот термин представляется мне одним из ключевых, потому что можно соглашаться или не соглашаться с эстетическими приоритетами, ориентирами премии Белого, однако в ее стратегии, в ее тактике есть вот та самая вменяемость, именно последовательность, понимание того поля, в котором мы работаем, понимание эстетических ориентиров, которые для нас важны, понимание какой-то премиальной логики, да, награждаемых людей. То есть в премии как в институции прослеживается некая логика и в известной степени предсказуемость в хорошем смысле слова. Да? Не может быть таких казусов, которые происходят в последние годы с такими премиями, как Букер, когда очередное награждение ставит в тупик всех, заставляет разводить руками, пожимать плечами и не находить ответа на вопрос, почему награжден именно этот текст. За каждым награждением премии Белого стоит внятное объяснение, внятная мотивация решения комитета. Это, на мой взгляд, одно из достоинств этой институции во все годы ее существования.
Действительно, как сказал Глеб Морев, объявленное на этой неделе решение жюри премии «Русский Букер» удивило всех, кто интересуется современной литературой. Награду получила журналистка из Череповца Елена Калядина, сочинившая эротический роман «Цветочный крест». Авторская характеристика книги, вышедшей в Вологде, «Тотемская галиматья об огненной елде и золотых лядвях».
Мне казалось, что, наверное, так и должно быть. Я сама чувствовала, ведь у меня 11 книг, но только одну я выдвинула на конкурс, потому что я чувствовала, что это тот самоцвет, который может пополнить вот шкатулку российской литературы. Часто говорят о премиях, там все по блату, там все по знакомству, там нужно писать об этом или писать о том, или иметь такие-то корни, а не иметь таких корней, в зависимости от названия премии. Но мне казалось, что если ты напишешь книгу на голову выше, я не говорю других, но на голову выше хотя бы того, что ты сам пишешь, то неважно, какие у тебя корни, есть ли у тебя связи, откуда ты приехал. У меня в первый момент было ощущение, я верила в Букеровский комитет, что он оценит по качеству текста, и он оценит именно мою свободу, полную раскрепощенность, то, что я писала сердцем и абсолютно свободно, не руководствуясь никакими правилами. И я была счастлива, что вот мои вот эти вот предположения и ожидания оправдались.
Решение о присуждении премии Елене Калядиной почти не нашло сторонников в литературной среде. Критики, за редким исключением, разнесли ее роман в пух и прах. О том, что писали блогеры о книге «Цветочный крест» и о другом важном событии недели, решении провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России, расскажет Юрий Васильев. Сетевые разговоры.
В «Афедрон» не давало ли? С этого острого вопроса начинается, знакомьтесь, роман Катавасии «Цветочный крест». Автор Елена Калядина. Награда – премия «Русский Букер» на уходящей неделе, увенчавшая Елену и обессмертившая для близлежащей истории словесности ее, собственно говоря, крест. Кому не хватило острого вопроса, тем спешим сообщить, что за без малого 100 лет до события Аркадий Аверченко описал происходящее в сочинении «Боярская проруха». «Ой ты, гой еси!» — воскликнул он на старинном языке того времени. «Ой ты, гой еси! Испала тебе добрый молодец!» — воскликнула боярышня Лидия, падая князю на грудь. «И все заверте!» Паки и паки и же херувимы, и так до самого конца именно этим языком. До скорого конца у Аверченко, до очень долгого у букеровского лауреата Калядиной. Роман же. Переводчик, доктор филологических наук Роман Шмараков, один из наиболее примечательных острословов логоцентрического сегмента российского ЖЖ. Но на этот раз Роман Шмараков был, пожалуй, убийственно серьезным. Роман Львович извлек из происшедшего практическую пользу и донес ее до своих читателей.
Во-первых, запомнить членов жюри и впредь ничем не доверять их вкусу, бытовой нравственности сколько угодно, гражданской позиции, может быть, прогнозом на урожай яровых, если хотите, а вкусу решительно нет. Они, конечно, будут потом говорить, что это у них месседж такой, но вы этому не верьте. Если же они начнут хвалить ваши сочинения, то отчаиваться не стоит, но следует, подобно героям древности, серьезно задуматься над тем, что же вы сделали неправильно. Во-вторых, хоть Хочется, конечно, перефразировать Аббата Пратта и назвать эту ситуацию апокалипсисом литературных премий. Но у нас без таких апокалипсисов, если день проходит, то к вечеру ощущаешь какую-то незаконченность. Так что ничего горообразовательного за этим не последует. Зато русский букер станет кратким, но интересным социологическим экспериментом. Как будут вести себя члены жюри и, главное, любимцы судьбы в следующем году, если вспомнят о нынешнем? Возьмут или все-таки скажут, кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Очень увлекательно будет видеть. В-третьих, никого не хочу пугать, но времена настают злые, остальные. Бакассу реабилитировали, Калядиной букера дают. Глаз птица над селом пролетела. Все симптомы налицо. Не пускайте детей со двора.
Писатель Владимир Березин, в свою очередь, призвал не делать из букера в Афедроне драму.
Вот на моей памяти в апреле 80-го года Брежнев получил Ленинскую премию по литературе за известно что. Я не испытал ровно никакого возмущения, ровно никакого. Нам очень хотелось бы, чтобы некоторое происшествие, кажущееся нам преступлением против эстетики, имело бы последствия. Меж тем, обычно ничего не происходит, но раз в месяц кто-нибудь выбегает на люди и, заламывая руки, произносит: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Ну вот выйдет на днях вычищенная как конфетка, по словам издателей, версия романа «Цветочный крест». Ну, сделают ей на обложке ленточку «Самый скандальный роман года», и на сайте автора будет красоваться хвастливая строчка, будто орденская планка. Ничего, мне кажется, более не изменится. Фишка этих образований, что они как бенгальский огонь, сейчас все суетятся, точь-в-точь как один деятель перестройки, что, узнав о результатах выборов, начал кричать: «Россия, да ты одурела!» Меж тем, никто не помнит уж, что это были за выборы, что был за деятель и все такое.
Владимир Березин, и не он один, предполагает, что месседж букеровской жюри прост. Нынешний спонсор русского букера, British Petroleum, больше не будет финансировать премию. Это 2010 года, для BP последнее. Как будет дальше, неведомо. Значит, можно и побаловать почтеннейшую публику скандалом под занавес. Однако, все-таки, полагают блогеры, скандал скандалу рознь. Так высоко даже букер, славный своими креативными решениями, еще не поднимался. После такой Прасковьи Федоровны и впрямь носить не с руки. Другое событие недели – объявление России хозяйкой мирового чемпионата по футболу в 2018 году – вызвало куда больше споров. Примечательно, что одним из первых обрадовался известию оппозиционный политик Илья Яшин, о чем и написал в своем блоге.
«Мы вчера с моими политическими друзьями спорили по поводу чемпионата мира в России. Они говорили, что если ФИФА отдаст чемпионат Путину, это приведет к масштабному разворовыванию бюджетных денег, разгулу бюрократического произвола и так далее. Все так, но послушайте, чемпионат мира пройдет в России, это же просто фантастика. Все лучшие из лучших приедут к нам, мы сможем своими глазами увидеть все то, что привыкли видеть только по ТВ. Так или иначе, страна получит новые, современные стадионы. Это будет мощнейший эмоциональный импульс для развития футбола в России. Как можно этому не радоваться? Очень бы, конечно, не хотелось, чтобы подготовка к чемпионату сопровождалась таким же позором, как организация Олимпиады в Сочи, где порты смывает, строительная техника тонет, людей из домов выгоняют. Но это не только ответственность власти, это и ответственность граждан. Надо учиться контролировать своих чиновников, тогда все будет по-человечески. А пока предлагаю просто порадоваться.
Призыв Ильи Яшина разделили не все комментаторы. Блогер Сургучев предсказывает, явно не боясь ошибиться:
«Грядет очередной большой распил. Путин уже пиарится. Заявил, что выбор России – это свидетельство доверия к стране, уверенность в нашей стабильности. А абсолютное большинство граждан, как смотрело чемпионат мира только по ящику, так и будет. Для них что изменится? Только неудобств добавится. Чему радуетесь?»
Ему вторит блогер Глеб Ви.
«Для чинуш мотивация распил, для простых смертных возможность издали увидеть стадион, а самое главное, задушат очередным повышением всевозможных налогов, дабы подготовиться к чемпионату мира и построить задуманное. Подготовка к Сочи уже показала умение власти поднимать налоги».
А другие комментаторы вообще не понимают, почему оппозиция не приступила к более-менее активным протестам.
«Развитие футбола в России за дополнительные 30-40 миллиардов УЕ – это же самая главная задача для России. Не пора ли оппозиции писать программу по этому поводу? Не хочется даже думать, что именно будет не построено в пользу стадионов».
Вроде большой футбол, вроде в России, а радоваться не хотят. Ни сейчас, ни через 8 лет. Странный народ. Или пуганный?
Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Элтон Джон стал редактором газеты, а Борис Гребенщиков потерял гражданскую позицию. Таковы сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
В Британии на ура прошла очередная затея отца и сына Лебедевых по продвижению приобретенной ими весной этого года газеты «Индепендент». Спецвыпуск газеты в среду 1 декабря, когда отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом, Евгений Лебедев вместо штатного редактора «Индепендента» Саймона Келнера поручил подготовить сэру Элтону Джону. «Я знаю Элтона. Он великолепен во всем, будь то музыка или благотворительность, он вдохновляет», заявил 30-летний Евгений Лебедев в интервью российскому НТВ. Несмотря на то, что капитан фантастик британской поп-музыки по собственному признанию абсолютный технофоб и ничего не смыслит в компьютерной верстке, качество номера под его руководством оценили даже желчные конкуренты из «Гардиана». Заполнить всю первую полосу ежедневного таблоида репродукцией нарисованного цветными карандашами букета роз – это смело. Элтон Джон попросил своего любимого художника Гарри Хьюма помочь передать быстротечность жизни. Для номера, все сборы от которого пошли в созданный Элтоном Джоном 20 лет назад фонд борьбы со СПИДом, также потрудились Стивен Фрай, ответственный за техническую редактуру, Джейми Оливер и Элизабет Тейлор.
Одним из основных материалов стала статья с критикой позиции Евросоюза по вопросу производства препаратов-дженериков в Индии. Если Индия пойдет на уступки Евросоюзу и лоббистам фармацевтических корпораций и подпишет новое торговое соглашение, благотворительные организации не смогут больше закупать дешевые индийские аналоги лекарств, необходимых для больных ВИЧ в Африке. Сегодня, благодаря антивирусной терапии, около 5 миллионов людей с ВИЧ живут достаточно полноценной жизнью. Еще одна хорошая цифра. В наиболее пораженных странах за последнее десятилетие число новых случаев ВИЧ-инфекции сократилось на 25%. Таковы обнадеживающие данные нового доклада UNAIDS. Однако россияне с ВИЧ-инфекцией свою надежду похоронили в среду на пикете у дома правительства в Москве, и за это их еще и задержала милиция. Все в том же докладе UNAIDS говорится о двух странах-исключениях из общемировой положительной тенденции – России и Украине. В России только официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных уже больше полумиллиона, и в день в этом печальном полку прибывает по 150-160 новых бойцов за собственную жизнь в стране, где нет национальной стратегии по борьбе с ВИЧ, а рядовые граждане до сих пор боятся подавать инфицированным людям руку.
Меня поражает наглость музыкантов, которым позволяют играть музыку, а они еще и разговаривают. «Да кто ты такой, чтобы у тебя была позиция?» Эти слова принадлежат российскому коллеге Элтона Джона, чье имя многие россияне без придыхания не произносят, а, следовательно, он в России тоже немножечко сэр. Сэр Борис Гребенщиков. К слову сказать, сэр Элтон Джон, по свидетельству главного редактора «Индепендента», имеет свое мнение относительно многих тем – от футбола и музыки до политики и, конечно, темы СПИДа. Такая английская наглость российского полубога БГ наверняка выведет из его демонстративного равновесия. Мне кажется, что некоторые музыканты спекулируют своей известностью, которую обрели исключительно благодаря собственным песням, продолжает Гребенщиков в интервью газете «Известия», опубликованном в среду. Мол, если вы знаете мои песни, то теперь послушайте, что я вам скажу как гражданин. А я, дорогой, не хочу слушать, что ты мне скажешь. Твоя музыка меня интересует, а твое мнение нет. Далее Гребенщиков с сарказмом отзывается о Юрии Шевчуке, которого пользователи интернета считают, как он выразился, «голосом русской совести».
Пользователи интернета мастодонт отечественного рока вообще выделяет в отдельную категорию неблагонадежных. «Мы сейчас живем в эпоху чудовищной, непривычной для русского народа свободы. Если перевести стрелки на четверть века назад, все эти критики из интернета заткнутся в течение секунды». Конец цитаты. Остается надеяться, что поклонники творчества группы «Аквариум», господа Медведев или Сурков, не воспримут последнее предложение о переводе стрелок как напутствие. Впрочем, сам Гребенщиков настаивает на том, что ему не должны задавать вопросы общегуманитарного характера, и что, давая интервью Владимиру Познеру, он был раздражен, так как понял, что занимается не своим делом. Даже если это раздражение самим собой и желание выползти из нескромного света рампы вполне искреннее, последнее выступление Гребенщикова как-то негармонично контрастирует с его недавними словами в поддержку Юрия Шевчука, когда того преследовала прокремлевская молодежь за Химкинский лес. Еще в августе лидер «Аквариума» сказал: «Юра делает очень важную и нужную для России работу, он на стороне людей, пытаться его дискредитировать – то же самое, что дискредитировать русский народ». Создается впечатление, что кто-то попросил сэра Бориса Борисовича взять обратно свои слова в поддержку Шевчука. Не по-буддистски как-то.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Скажите, спросил Ларри Кинг, правильна ли оценка Гейтса, что российская демократия исчезла, а правительство представляет собой олигархию, управляемую спецслужбами? Он заблуждается, ответил Владимир Владимирович Путин. Наша страна управляется народом через законно избранные органы власти. Хохот в зале, занавес. Да, это твердая серебряная медаль за отморозку мозга. Золотую, еще в бытность президентом, Путин получил за фразу из прошлого диалога с тем же Ларри. Она утонула. С нашим нынешним премьером вообще где сядешь, там и слезешь. Из всего свода русских пословиц и поговорок он освоил две. Для внутреннего пользования про свою рубашку, которая ближе к телу, для внешнего про божью росу. И удавись ты, Ларри, на своих подтяжках. Короче, спрашивайте, отвечаем.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Недалеко от офиса лейбористской партии произошел...
Лучше раз побыть на Майдане, но потом жить спокойно, зарабатывать
мы
себе...
Мы против строительства на Волжском бульваре. Вне зависимости от того, будет
ситуация
торговый центр...
Ситуация в Ирландии там, сейчас очень опасна. Ее проблемы...
Большинство задержанных уже дали признательные показания.
Эта сторона выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате
нападения. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».